Радио Свобода. В эфире 643 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Александр Гусятников всегда готов к общению.
Даже во время гонки.
Киевская «Динамо» неприятно удивляет.
Его бьет Рим.
И бьет Ахтырка.
Чемпион мира Виктор Щербатых.
О штанге, о рыбалке и чуть-чуть о политике.
Дебютант Льюис Хэмилтон.
Еще один шаг к титулу.
Слабость хоккейной молодежи.
Боль Вячеслава Фетисова.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Формула-1. 15-й этап чемпионата мира Гран-при Японии выиграл лидер первенства пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Хейки Каваланин, впервые в сезоне заработавший подиум для «Рено». Третьим финишировал Кими Райконен на «Феррари». Призовые очки также получили Дэвид Култхарт на «Ред Булл» 4-е место, Джанкарло Физикелло на «Рено» 5-е, Филиппе Масса на «Феррари» 6-е, Роберт Кубица на «БМВ» 7-е и Адриан Сутиль на «Спайкере» 8-е. Перед двумя заключительными этапами Хэмилтон в общем зачете опережает своего напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо, не закончившего гонку на автодроме Фудзи, уже на 12 очков, 107 против 95. Райконен по-прежнему третий, 90 очков. В Кубке конструкторов, который досрочно выиграла «Феррари», у победителя теперь 170 очков, на втором месте идет «БМВ» 92, на третьем «Рено» 51. Велоспорт. Чемпионат мира по шоссейным велогонкам в Штутгарте завершился мужской групповой гонкой на 267 километров. За 5 километров до конца дистанции группа из 5 гонщиков ушла в отрыв, и ее участники разыграли медали между собой в спринтерском финише. Первым стал итальянец Паоло Беттини, вторым – россиянин Александр Колобнев, третьим – немец Штефан Шумахер. Таким образом, в обоих мужских видах программы действующим чемпионам мира удалось сохранить титул, поскольку ранее вторую подряд победу в гонке с раздельного старта одержал швейцарец Фабиан Канчеллара. Футбол. В Китае завершился чемпионат мира среди женских команд. Сборная Германии отстояла свой титул, завоеванный 4 года назад. Финальный матч она выиграла у команды Бразилии 2-0. Во встрече за третье место американки одержали убедительную победу над футболистками Норвегии 4-1. В 25-м туре чемпионата российской премьер-лиги лидеры одержали домашние победы. «Зенит» выиграл у ЦСКА 2-1, московский «Спартак» у «Химок» 2-0. «Зенит» сохранил первое место, 49 очков, «Спартак» остался на втором, 46. Третью позицию сохранила «Москва», которая на выезде сыграла в ничью с «Сатурном» 0-0 и в ее активе стало 43 очка. Результаты других матчей тура таковы: «Луч Энергия» «Рубин» 2-0, «Амкар» «Локомотив» 1-0, «Томь» «Кубань» 2-0, «Динамо» «Крылья Советов» 1-1. Конфузом завершился очередной матч первенства Украины между чемпионом страны киевским «Динамо» и занимающим последнее место «Нефтяником» из Ахтырки. Столичный клуб потерпел домашнее поражение 0-1 и отстает от своего главного конкурента, донецкого «Шахтера», уже на 10 очков. «Шахтер» тем временем обыграл в Запорожье местный «Металлург» 3-1. Три клуба английского чемпионата, выступающие в Лиге чемпионов, одержали в 8-м туре гостевые победы с одинаковым счетом 1-0. «Арсенал» выиграл у «Вестхэма», «Манчестер Юнайтед» у «Бирмингема», «Ливерпуль» у «Уигана». В активе «Арсенала» стало 19 очков, далее следуют клубы из «Манчестера», у «Юнайтед» на 2 очка меньше, у «Сити», который одержал победу над «Ньюкаслом» 3-1, на 3. «Ливерпуль» набрал 15 очков, но, как и «Арсенал», имеет матч в запасе. На лидирующую позицию в итальянской серии А вышел чемпион страны «Интер». Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов взял верх в гостях над «Ромой» 4-1 и набрал 14 очков. На 2 очка позади «Фиорентина», которая тоже на чужом поле выиграла у «Ливорно» 3-0. На вторую строчку может выйти «Ювентус», чье дерби «Старина» вынесено за рамки тура. У «Ромы» осталось 11 очков. Крупной победы в чемпионате Испании добилась «Барселона», одолевшая «Леванта» на его поле 4-1. Третье подряд поражение в турнире потерпела «Севилья», которая уступила в гостях «Сарагосе» 0-2. Без поражений в Бундеслиге Германии идут Бавария и Шальке 0-4. В субботу мюнхенский клуб взял верх на поле Байера 1-0 и имеет теперь 20 очков. В активе Шальке 0-4, который с таким же счетом одолел дома Герту, на 4 очка меньше. На третьем месте с 15 очками идет Карлсруэ, победивший Боруссию 3-1.
Чемпионат мира по шоссейным велогонкам в Штутгарте завершился в воскресенье групповой гонкой профессионалов. Ее результат вы слышали в новостях. Так вот, во время этой гонки мы связались с находящимся на трассе президентом Союза велосипедистов России Александром Гусятниковым. И первый вопрос касался известного документа, который отказался подписать действующий чемпион мира Паоло Беттини. Документ этот, составленный организаторами, предполагал обязательство спортсменов не принимать допинг. Позиция Беттини заключалась в том, что поскольку он никогда его и не принимал, то непонятно, при чем тут оргкомитет чемпионата. Его хотели отстранить от соревнований, но немецкий гражданский суд встал на защиту спортсмена. Вот что сказал по этому поводу в начале беседы Александр Гусятников.
Ну, известно, что немцы там из-за всяких случаев с допингом там пытались бойкотировать велоспорт даже. Но вот сейчас уже, когда чемпионат мира на их территории, они так хотели, чтобы он чистый прошел. И даже, насколько я понимаю, перестарались в этом, да? Потому что вот эта история с какими-то бумагами, подписанными, неподписанными, Беттини и другими, это какой-то уже перебор.
Почему? Может быть, это совсем и не перебор, но это не только требование Германии было, это и требование Международной Федерации. И я считаю, что если уж все говорят, что они чистые, честные, так пусть подписывают.
Но, тем не менее, суд-то все-таки там посчитал, что не обязательно и подписывать.
Но я считаю, что здесь не УЦИ не доработало. Надо было утвердить на руководящем комитете, утвердить надо было на конгрессе, который прошел. Вот и все. А это закон для этой организации.
Ну ладно, тогда уж давайте о спорте, собственно. Ну, сейчас, естественно, любой турнир, любое соревнование рассматривается сквозь олимпийскую призму. Но насколько, вот, на ваш взгляд, по итогам этого чемпионата можно судить об олимпийских перспективах тех или иных стран, ну, в том числе и России?
Ну что, все, в общем-то, здесь, ну, по-разному. Конечно, Италия, там, Испания, Германия, прежде всего, медальные амбиции. Ну, в общем-то, может быть, впервые в этом году мы тоже пытаемся выстроить, вот особенно в сегодняшней гонке, тактику по завоеванию медали. А насколько получится, сказать трудно, но такой дружной команды с таким апломбом, я думаю, что у нас еще не было. Даже в те времена, когда нам Конышев привозил медали, и то, ну, трудно было, наверное, сказать, что так с единым мнением, единодушно были настроены гонщики. К тому же, может быть, это еще их подхлестывает, и то, что ведет их в гонке непосредственно вот наш знаменитый Дмитрий Конышев.
Благодаря чему вот такой произошел прогресс? Я не знаю, участие команды Тинькофф, может быть, в протуре, или что еще? Вот какие причины того, что, вот вы говорите, впервые такая хорошая сборная у России?
Я думаю, что в первую очередь меняется мнение, отношение к государству. Опять же, те отношения, которые с гонщиками выстраивает федерация. Постоянные разъяснения, объяснения сложившейся ситуации, политической обстановки. И первые слова, которые, например, мы услышали от гонщиков, когда они приехали, они сказали: а мы на четвертом месте в генеральной классификации, в основной протуре. Такого никогда в истории не было. Очень приятно, когда они следят и борются за очки, которые дают нам генеральную классификацию, по которой идет отбор на Олимпийские игры. На сегодняшний момент мы, в общем-то, так довольно-таки твердо стоим, чтобы выступать полным составом, максимальным составом на Олимпийских играх. Вот гонки на время, у нас два гонщика и два гонщика в 15 нациях. Это очень приятно. Вот, и вот сегодня групповая гонка, индивидуальная ее называют, ну, в России ее чаще называют групповая, когда стартует 199 человек. С самого начала гонки кто-то смотрел, наверное, видел, что впереди был наш гонщик Колесников, и сейчас вот, судя по тому, где они какие позиции в группе занимают, видно, что держат все на контроле. Вот. Но если говорить о женщинах, то Бубненкова показала лучший результат за всю российскую историю чемпионатов мира в этой дисциплине. Четвертое место и в такой спокойной жесткой борьбе можно было, даже, может быть, если бы где-то поберегла сил, могла побороться и за медаль смело.
До Олимпиады что еще существенного в этом плане предстоит, в плане старта, в плане решения каких-то задач, в плане борьбы за путевки?
Ну, очень приятно, я сейчас смотрю на экран, атакует Ефимкин. Опять видите наши гонщики во главе пелотона. Это очень хорошо. Но перспективы, то, что касается шоссейных гонок, то мы вывезем основных ребят, наверное, быстрее всего в декабре, в Кин, чтобы они посмотрели дороги, подъемы. Потом уже продолжили подготовку, зная, они сами же оценят и скажут, для кого лучше подойдет та или иная гонка. Также вот вчера была у нас на гонке Калентьева, Ирина Калентьева, наша чемпионка мира этого года по гонке кросс-кантри в маунтинбайке. Вот, она тоже изъявила желание присоединиться к команде и тоже съездить в Пекин, посмотреть трассу. Очень-очень приятно, что спортсмены проявляют активность и интерес, прежде всего, к результату.
С президентом Союза велосипедистов России Александром Гусятниковым мы, конечно, будем еще не раз беседовать в преддверии Олимпиады в Пекине.
В новостях вы слышали о конфузе, приключившемся с киевским «Динамо». Чемпион Украины проиграл на своем поле нефтянику из Ахтырки, который до этого потерпел в 10 матчах 8 поражений и лишь 2 свел в ничью. И произошло это, во-первых, после смены тренера в «Динамо» и накануне очередного матча в Лиге чемпионов, а во-вторых, после крайне слабого старта в сезоне, из-за чего и был уволен тренер. Что же происходит с прославленным клубом? Ответ попытался найти киевский обозреватель Максим Максимов.
Проблема в том, что клуб, ставший правопреемником славного «Динамо» прошлого века, по большому счету должен соответствовать. И пусть это прозвучит несколько пафосно, но буква «Д» на футболке никак не торговая марка и не бренд, как ошибочно считают в клубе, а один из далеко не второстепенных пунктов той национальной идеи, в поисках которой вот уже около 20 лет бродят по пустыне украинские майданные Моисеи. А это ведь ко многому обязывает. К сожалению, приходится констатировать, что с каждым годом пресловутая «Динамовская семья» уменьшается прямо на глазах, и былой патриотизм ее поклонников улетучивается вместе с «Динамовским духом». Кто-то перестал ходить на стадион после обвала со швейцарским «Туном», кого-то нокаутировал румынский «Рапид», часть болельщиков распилил по украинским просторам Днепр Олега Протасова. И вот теперь Ахтырка. Кто в мировом футбольном сообществе слышал об этом, как оказалось, нефтеносном регионе, затерявшемся на просторах Полтавщины? Разве что в те благословенные доисторические времена, когда захолустный нефтяник трижды пытался реанимировать знаменитый Андрей Андреевич Биба, нынешний селекционер киевского «Динамо», на страницах украинской футбольной прессы можно было встретиться с этой командой. И вот теперь, в очередной раз, поддержанная нефтедолларами, вынурнув из любительского футбола, эта команда поставила на колени действующего чемпиона Украины киевское «Динамо». Ситуация в украинском футболе в который раз начинает выходить из-под контроля. И сколько бы миллионов условных единиц не вкладывали в дырявый футбольный менеджмент украинские новориши, в очередной раз убеждаешься, большие деньги в футбол не играют. Киевское «Динамо» после ожидаемого поражения в первом же матче группового турнира Лиги чемпионов от «Ромы» в пятый раз вернули Йожефа Саба. Анатолий Демьяненко, предшествовавший Йожефу Йожефовичу на этом посту, пожалуй, один из самых трагических персонажей в последней истории «Динамо». Над кем еще так измывались? С самого начала, назначив главным тренером вечно второго Демьяненко, Игорь Суркис не скрывал, что назначение это временное. Трудно представить, как этому стойкому оловянному солдатику удавалось работать в таких условиях и при этом давать какой-то результат. И так в течение 3 лет. Каждый раз, стоило «Динамо-машине» пробуксовать, президент, отвечая на нападки журналистов, обнимая при этом главного тренера, заверял: «В моем клубе все прозрачно, и как только я задумаюсь о замене, Анатолий Васильевич узнает об этом первым». Честно говоря, в таких условиях смог бы работать не каждый. Просто Демьяненко – честный человек, давно уже самоотверженно положивший свою седую голову на тренерскую плаху. Ветераны помнят, как он пахал на своей бровке, добывая славу для того «Динамо». Таким он и остался, когда старался делать то же самое на капитанском мостике для «Динамо» этого. Но эти 3 года славы клубу так и не принесли. В итоге украинский футбольный бренд так и не приобрел первого тренера, зато потерял отличного второго. Из очередного кризиса команду должен был вывести Саба, который вроде бы вполне прилично чувствовал себя в кабинете вице-президента футбольного клуба «Динамо». И вдруг в 67 лет согласился. Кому как, а мне страшновато. В очередной раз убеждаю, что клуб в глубоком застое. С кадрами провал, управление бестолковое, идеология туманная. А Игорь Сюркис, комментируя назначение Саба, признается, что ни один уважающий себя специалист не согласится принять команду в середине сезона и обещать тот результат, который, например, обещает Саба. Что это, наивность или очередная лапша на уши? А еще президент обещает постоянно вести переговоры с тренерами высшей категории, которых можно будет пригласить в «Динамо» в необходимый момент. Что-то такое мы уже слышали. Во вторник «Динамо» принимает лиссабонский «Спортинг». Вот умудренный опытом Саба и решил провести эксперимент и над своим не самым основным составом, и над провинциалами из Ахтырки. Было решено дать отдохнуть основе. Киевские дублеры растерялись, а нефтяники обиделись. За кого нас принимают? И одержали свою первую победу в чемпионате. Я буду очень жестко разбираться с людьми, которым нужно заканчивать с футболом, заявил на послематчевой пресс-конференции Саба. Не думал, что наши резервисты настолько уж слабы. Расстроен ли я? С одной стороны, да, ведь мы потеряли 3 очка. Но риск я взял на себя. Теперь буду делать выводы, кому доверять в следующий раз, а кому нет. Футболисты, которые будут играть во вторник, сегодня на поле не вышли. Есть надежда дать бой «Спортингу» и выиграть. Конец цитаты. Но удивительно другое, ведь Саба все это время, как говорил Суркис, находился внутри команды и знал силу и недостатки каждого игрока всех 3 динамовских команд, включая дублирующий состав. А почему же тогда Юсуф, Клибер и Ринкон, привезенные в Киев селекционной службой, руководимой Йожефом Йожефовичем, за 10 туров чемпионата сыграли всего лишь по 2 матча? В клубе 35 высокооплачиваемых футболистов, а доверить можно всего лишь 13 и 14. Что дала команде смена главного тренера? Поинтересовались у Реброва журналисты. Как по мне, ничего. Конец цитаты. Ребров находится внутри команды и, конечно же, все про нее знает. А нам остается только ждать. Жаль, конечно, что с динамовской эмблемы осыпается последнее позолото.
Украинский обозреватель Максим Максимов с размышлениями о ситуации в киевском «Динамо».
На завершившемся в Таиланде чемпионате мира по тяжелой атлетике штангист из Латвии Виктор Щербатых одержал победу в сверхтяжелой весовой категории, что считается наиболее престижным успехом. Когда-то таких чемпионов даже называли сильнейшими людьми на планете. Но дело не в эпитетах, а в том, что борьбой в таких категориях всегда ставится точка в соревнованиях штангистов. И поднимают спортсмены этой весовой категории, естественно, самые тяжелые штанги. В Риге с новым чемпионом мира встретился наш корреспондент Михаил Бомбин.
На помосте таиландского города Чангмы 32-летнему тяжелоатлету из Латвии и, кстати сказать, депутату Сейма Виктору Щербатых удалось обойти и Евгения Чигишева, россиянину досталось серебро, и украинца Артема Удачина, и болгарского атлета Величко Челакова. В двоеборье он достиг результатов 442 килограмма, 202 рывок и 240 в толчке. Злые языки, правда, говорят, что золотая медаль досталась латвийцу благодаря отсутствию попавшего в аварию иранца Хусейна Резазаде. После полученных травм Хусейн не стал рисковать, сделав ставку на игры 2008 года. Но как бы там ни было, Виктор Щербатых сейчас чемпион мира. И вот что он сам думает по этому поводу.
Я не скажу, что он самый главный. Он один из сильнейших атлетов. Я не оспариваю этого. Но соперники, почему соперники были русские, украинец и катарец? Они как бы все соперники, 5-6 человек, которые готовы бороться не только за призовое место, но и за первое место. Просто в этот раз немного удачливый и сильнее получился я. Много-много лет работает со мной тренер. Потом подключился и массажист. Это такая как бы команда, которая помогает выполнить все то, что у нас запланировано.
В общем-то, результат был достигнут благодаря действиям правильно подобранной команды, можно сказать.
Ну да, конечно, потому что если не идет согласие с тренером, то начинаются проблемы. И все боли, которые идут, они как бы не отходят, а только ухудшаются. Это идет тяжелая работа, та, которую никто не видит и о которой не всегда говорят. А то, что видят люди, это только, как бы сказать, как айсберг, только верхняя часть мы видим. Это надо многие-многие годы тяжелейшей работы.
Виктор, говорят, после одной неудачной попытки у вас что-то было с коленом, как сейчас?
Ну, по сути, после Европы у меня, ну, я не болят, они просто подустали, потому что после Европы они у меня болели. И так как был очень короткий промежуток времени, чтобы подготовиться на чемпионат мира, мне как бы пришлось очень много тренироваться сквозь этой всей этой боли. Они как бы не болели, но приходилось стискивать зубы и работать.
Теперь, согласно закону, как-никак отстоял честь Латвии, Виктору Щербатых положена государственная премия в 40 тысяч долларов. Но и здесь, по словам Виктора, есть нюансы.
Там есть небольшой пунктик, и мне тяжело сейчас разговаривать. Я не знаю, или 40 тысяч долларов, или мне придется платить налог, и я буду иметь намного меньше, или государство решит, что я все же не столько много выполнил и то заработал. Есть небольшой нюанс. Пишется предел, что можно заработать. А сколько государство даст, это в зависимости все от того, как я был на этом помосте, как я выглядел, насколько была тяжелая борьба.
Виктор, вы депутат Сейма Латвии, член фракции «Зеленых и крестьян». Вот зачем вы пошли в политику и что для вас важнее, собственно, спорт или Сейм?
Очень тяжело ответить. Я все равно остаюсь спортсменом. Вы знаете, у меня такое ощущение, что я сейчас депутат, могу намного больше помочь спорту и нашей тяжелой атлетике федерации, чем тогда, когда я был в Серебряном Олимпиаде. Конечно, может быть, один депутат ничего не может сделать, но я поднимаюсь с самого низа. Я был очень в плохом положении, и у меня очень небогатая семья, мы бедные, я вот с этого низа иду. И я настолько знаю проблемы слоя населения, которые в самом низу. Я сам оттуда, не в переносном смысле, а вот в буквальном смысле, с самого-самого низа поднимаюсь. Я знаю, эти проблемы не изменились. Я знаю, что там происходит. Но надо попытаться
помочь.
Хотя бы, да, помочь.
Вернувшись домой, Виктор на следующий же день отправился с друзьями на рыбалку. И тут тоже своя история.
Когда я получил дисквалификацию, у меня было как бы два выбора. Или идти пить водку с горя, или тренироваться и как-то то время, которое лишнее появилось, чем-то его занять. Но вот я выбрал второе, я начал тренироваться и стал заниматься рыбалкой.
Сообщил Виктор Щербатых. У каждого спортсмена, но во всяком случае у многих из них, есть свой особенный талисман. Так вот, у Виктора это его мама, которая сопровождает сына на всех крупных соревнованиях.
Чемпионом мира по штанге в сверхтяжелой весовой категории, серебряным призером Олимпийских игр и, оказывается, депутатом парламента Латвии Виктором Щербатых беседовал наш рижский корреспондент Михаил Бомбин. А мы продолжим программу «Прессинг» после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Парламентские выборы на Украине состоялись. По данным Центра избиркома, явка избирателей превысила необходимый по закону 50%. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». За лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали 379 делегатов состоявшегося в Москве съезда коалиции. В Грузии оппозиционная партия «Свобода» обвинила власти в причастности к разгрому ее офиса в городе Поти. По словам членов партии, в их адрес поступали телефонные звонки с требованием отказаться от встречи лидеров оппозиции для обсуждения плана совместных действий после ареста экс-министра обороны Ираклия Укруашвили по обвинению в коррупции. В горах Веденского района Чечни военнослужащие батальона «Север» МВД России преследуют группу маджахедов. В перестрелке несколько боевиков, по предварительным данным, получили ранения. В Ираке за минувшие сутки уничтожены по меньшей мере 60 повстанцев. В результате удара американской авиации по группе боевиков «Аль-Каиды» убиты 20 человек. Еще 40 повстанцев были ликвидированы в ходе операции в трех северных провинциях страны. В суданской провинции Дарфур в результате нападения на базу миротворцев Африканского Союза погибли по меньшей мере 12 военнослужащих, еще 15 пропали без вести. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари встретился в Мьянме с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи. Военные власти держат ее под домашним арестом. Гамбари провел переговоры с лидерами военного режима в попытке убедить их не применять силу против демонстрантов. Пакистанские журналисты объявили в воскресенье черным днем знак протеста против силового подавления акций оппозиции в преддверии президентских выборов 6 октября. В Афганистане движение «Талибан» заявило, что не пойдет на переговоры с властями, пока из страны не будут выведены иностранные войска. В секторе Газа силы безопасности Хамас арестовали по обвинению в коррупции видного журналиста-активиста Фатха Яхью Рабаха.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1» прошел в Японии, и его результаты вы уже знаете. А существо дела, по нашей традиции, обсуждают Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Алексей, давайте сегодня наш разговор тоже начнем с событий не из мира «Формулы-1», но новость эта тоже относится к автоспорту. Виталий Петров одержал первую, получается, историческую победу в серии GP2, младшей серии формульных гонок. Он выиграл субботнюю гонку в Валенсии, причем там перед стартом шел дождь, но Виталий рискнул, выехал на трассу на сухой резине, стартовал с 8-го места и в итоге финишировал первым. Это первая победа российских гонщиков в формульных сериях, и давайте поздравим Виталия Петрова с ней.
Давайте поздравим, ну и затем продолжим череду поздравлений, поскольку за то время, что мы ждем как раз с прошлого этапа, за истекшие 2 недели, наконец, официально было объявлено о том решении, которое скандализировало весь формулический и, наверное, не только этот мир. Официально было подтверждено, что с команды McLaren сняты все набранные очки в нынешнем чемпионате мира, и это позволило команде Ferrari также официально юридически стать обладателем Кубка конструкторов. Уж не знаю, насколько милы сердцу поклонников Ferrari такие победы, победа арифметическая, но никак не спортивная. Другой вопрос, конечно, что насколько повлияли результаты от того самого шпионского скандала на результаты чемпионата. Во всяком случае, результат воскресной гонки, последний день сентября, показали, что если они и повлияли, то, может быть, не так радикально, поскольку Льюис Хэмилтон выиграл эту гонку в очень хорошем стиле, сложнейшую гонку под сильным дождем, а пилоты Феррари все-таки даже не в полном составе были на подиуме. Это говорит о многом.
Что касается неудачи сегодняшней Феррари, признаюсь, я тоже была поражена такой несогласованностью действий механиков, вообще такой грубой ошибкой в стратегии, то, что команда выехала единственной из всех на промежуточное резине, а не на дождевой. Но потом оказалось, сразу после финиша Кими Райконен в своем интервью сказал, что просто-напросто команда не успела получить предписание ФИА, то есть ФИА официально объявила перед началом гонки, что все гонщики обязаны стартовать только на дождевой резине, но до Феррари эта информация не дошла, и вот после гонки потом руководство Феррари предъявило доказательство, что электронное послание к ней пришло в 13:37 по местному времени, а гонка началась в 13:30. И поэтому команда была вынуждена срочно зазвать своих гонщиков для того, чтобы поменять им покрышки, а то иначе она была просто бы снята с соревнования. Об этом было сказано в официальном послании. И поэтому 3 пит-стопа, а у Филиппе Масса 4 пит-стопа, конечно, очень сильно повлияли на те места, которые гонщики Феррари в итоге заняли на финише. Ну вот если продолжить нашу сегодняшнюю тенденцию с поздравлениями, наверное, уже можно начинать поздравлять и Льюиса Хэмилтона с тем, что он как никогда близок к завоеванию звания чемпиона мира. Но давайте все-таки немножко подождем. Осталось еще 2 гонки. Лучше поговорим о том, что происходило сегодня на трассе Фудзи.
Мне представляется, что еще и не только потому надо подождать, что впереди 2 гонки, а еще и потому, что Феррари вдруг возьмет да и заявит протест, поскольку информация об обязательной смене резины до нее дошла не вовремя, уже после гонки. Это сильно повлияло на исход гонки, спрошу я у всех поклонников автоспорта. Может быть и сильно, но поскольку это все проводилось под пейскаром, что вообще для Формулы-1 удивительно, пит-стоп был открыт до старта. Пейскар возил весь пилотон, все болиды ехали, и старт был дан сходу, что в Формуле-1 достаточно редкое событие. И в это время уже можно было менять резину, не ради Феррари ли это было сделано, специально открыт пит-лейн. Не знаю. Хотя гонщики Феррари переместились в конец пилотона, но гонка-то не стартовала, и разрывы между болидами были невелики. В результате и один из пилотов Феррари, то есть Кими Райконен, приехал с последнего места на 3-е, а Филиппе Масса отстал от него совсем ненамного. Думаю, что, конечно, Феррари формально может подать протест, потребовав, например, еще одного ужасного наказания, то есть дисквалифицировать весь пилотон или всю Международную Федерацию Автоспорта. Но, скорее всего, в данном случае протест такой уже не будет принят. Льюис Хэмилтон, конечно, может осторожно начинать принимать поздравления. Ведь главным итогом воскресной гонки на трассе
в Фудзи, было то, что сошел с дистанции его главный конкурент, партнер, соперник по команде Фернандо Алонсо, действующий пока еще чемпион мира. Его болид как раз не выдержал напряжения гонки, как и многие другие. Хотя я, честно говоря, в скобках замечу, что мне казалось, что до финиша вообще доедут 3-4 машины, а доехало их все же примерно половина, что таки большой успех для такой гонки в дождевых условиях. Фернандо Алонсо долго не очень уверенно чувствовал себя на трассе, а потом долго показывала камера ободранный бок его болида, и было ясно, что он недолго продержится. А, собственно, а что он мог сделать? Заехать в бокс? Заменить? Что заменить? Практически деталь какую-то одну нельзя было заменить. Сразу несколько частей аэродинамических было повреждено, и его вылет, на мой взгляд, был делом времени. Стало быть, Алонсо сошел, и Льюис Хэмилтон значительно опередил его в таблице чемпионата мира. Теперь у Хэмилтона 107 очков, а у Алонсо осталось 95. 12 очков, разрыв, который за две гонки ликвидировать крайне сложно, особенно учитывая то, что молодой британец, пилот Макларена, показал великолепное мастерство пилотирования на скользкой трассе. И теперь, я думаю, что может встать вопрос ребром. Ведь Хэмилтон говорил уже, что он готов выступать дальше в Макларене, но при этом он хотел бы быть не в одной команде с Фернандо Алонсо.
Кроме того, тут еще появилась такая версия, которую озвучили некоторые средства массовой информации, как британские, так и итальянские, что Фернандо Алонсо может следующий сезон вообще пропустить в формуле, то есть он может продолжать оставаться в Макларене, получать зарплату, а гоняться будет другой гонщик. Ну, не знаю, подождем до следующего сезона. И вот сегодня все-таки мне бы хотелось немножко поговорить о тех командах, которые находятся обычно в хвосте пелотона. Обычно у нас на это не хватает времени, обсуждаем лидеров. Но сегодня чуть было не произошла некоторая сенсация. Себастьян Феттель из команды Торо Россо, во-первых, прекрасно прошел квалификацию, занял 9-е место, а в итоге потом даже 8-е из-за того, что Ника Росберга сдвинули на 10 позиций за смену мотора. И Феттель прекрасно вел гонку, он шел третьим, когда были на трассе все гонщики, а после волны пит-стопов какое-то время оставался первым. Но когда вернулись на трассу Хэмилтон и Алонсо, он снова оставался третьим, но довольно уверенно держался на этой позиции. Потом было столкновение, причем в котором он был не виноват, и, к большому сожалению, ему пришлось сойти с дистанции.
Трудно назвать команду Рено маленькой, все-таки Фернандо Алонсо дважды становился чемпионом мира именно в этой команде. Да и я напомню череду прекрасных успехов двигателей Рено в середине 90-х. Тогда многие пилоты становились чемпионами именно с двигателями Рено. И Михаэль Шумахер, один из своих двух первых титулов, также завоевал на болиде Бенетон с двигателем Рено. Потом Рено надолго уходил из Формулы-1 и вот вернулся, и сейчас возможно следует ждать от команды новых успехов. По крайней мере, сегодняшняя гонка для Рено оказалась очень удачной. Хейки Ковалайнен занял второе место, опередив обоих пилотов Феррари, и для финского спортсмена это действительно хороший большой задел на будущее. Называть это просто успехом не хочется. Правда, я бы все же сделал скидку на дождевую погоду и на ту историю с шинами, которая произошла с Феррари. Ей было непонятно, как смотреть на Формулу-1. Что интереснее, что справедливее, вернее. Гонка под дождем, которая перемешивает все карты и вносит слишком много необязательных неожиданностей, а либо гонка в таких, в обычных условиях, когда лидеры сразу уезжают и заслуженно побеждают. При такой гонке, какая состоялась в Японии, слишком велик элемент случайности, но случайностью тоже надо суметь воспользоваться. Вот Ковалайнен, на мой взгляд, сегодня вполне оправдал авансы, которые давались ему уже довольно давно, и привез своей команде Renault вполне заслуженное второе место.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1.
Сегодня в рубрике «Экономика большого спорта» обратимся к хоккею. Не так давно завершилась так называемая суперсерия молодежных сборных Канады и России, в которой убедительную победу одержали канадские молодые хоккеисты. Очень многие специалисты, в том числе и наш телеобозреватель, хоккейный обозреватель Аркадий Ратнер, скептически отнеслись к перспективе возможных суперсерий в будущем. Аналогичные позиции придерживается и глава Росспорта Вячеслав Фетисов, а наш экономический эксперт Роберт Воскиричан узрел в этом пищу для своей рубрики. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, вот эта вот суперсерия, нет смысла повторяться, что она обнажила проблемы, которые существуют в российском хоккее. Одна ничья в 8 матчах – это результат, который сам за себя все говорит. И, в общем, если смотреть на результат, то как бы комментировать нечего. Все понятно. Но интервью, которое дал Вячеслав Фетисов по «Горячим следам» газете «Спорт-экспресс», в общем-то, выходит за рамки простой констатации факта неблагополучия в российском хоккее. Речь идет о том, что станет ли это уроком. Обычно есть такое высказывание: уроки вот это, уроки того поражения, уроки такого-то турнира и так далее. Но это не более чем фигура речи. А уроки необходимо извлекать тем, кто должен что-то делать для того, чтобы улучшить положение. И в этом смысле интервью Фетисова газете «Спорт-экспресс», опубликованное 18 сентября, в общем-то, дает обильную пищу именно для нашей рубрики. В частности, он говорит: суперсерия полезна разве что для переоценки ценностей. То есть, действительно, и Аркадий Ратнер, в общем-то, справедливо указывал на то, что сейчас в суперсерии разве что тряхнем стариной и вспомним, так сказать, предание старины глубокой, когда действительно играли такие великие люди, как Харламов, Михайлов, Петров, Васильев, Якушев и так далее, и так далее.
А так лишний раз, получается, выставляют как мальчики для битья.
Как мальчиков для битья. Фетисов рассказывает о том, что он предупреждал Третьяка, что в тот момент, когда он заступил на свою службу, он ему объяснил, что это не просто должность общественная. Это все-таки хоккейная федерация, никакого другого, при всем уважении, вида спорта.
То есть об имидже российского хоккея стоит заботиться.
И он говорит совершенно... Вот я позволю себе процитировать, чтобы много не говорить, а достаточно процитировать буквально один абзац из его интервью, и все становится на свои места. Он говорит: лично я не представляю, на каком уровне мы сегодня можем соревноваться с канадцами в 8 матчах. На клубном или на уровне сборных. То есть причина, как правильно подчеркивает Фетисов, в общем неустройстве, в общем падении уровня российского хоккея на уровне школы и так далее. Но мало того, констатации факта, Фетисов и разбирает все по полочкам. Он говорит: вот люди, которые дают деньги на хоккей, то есть хозяева металлургических, нефтяных предприятий и так далее, они совершенно не интересуются, на его взгляд, тем, что дальше происходит. Есть команда, она играет и так далее. Он дальше пишет: детям непонятно, почему, говорит, он у нас играл Пупкин хоккей, завтра будет играть тетки. То есть совершенно нет внутренней структуры в хоккее. То есть не прописан регламент переходов. Ничего другого. Закончилось соглашение с НХЛ, ничего нового не введено. Хорошие игроки уезжают. Но самое интересное, те, которые там не задерживаются, знают, что могут вернуться обратно в Россию и опять получать незаработанные огромные...
То есть убежать, по сути, из нас.
И оттуда, они могут убежать оттуда, и сюда, и туда, и везде они будут получать деньги. Но в НХЛ они деньги получают ровно столько, сколько они стоят. А здесь, как правило, значительно больше того, чем они стоят. После того, как он это констатировал, после того, как он разобрал по полочкам, в чем проблема, а проблема в том, что хозяева клубов, те, которые тратят деньги, не участвуют в процессе управления этими деньгами, а федерация, так сказать, он говорит, что Владик, то есть Третьяк имеется в виду, это он может так позволить себе назвать его Владиком, потому что они значительную часть жизни провели вместе, ездили по всему миру,
ну, понятно,
на турниры и так далее. Имеется в виду Владислав Третьяк, президент федерации хоккея. Он говорит: Владик мой друг, я не хочу говорить ничего плохого о нем и так далее, но некоторые вещи, которые делает он и его помощник Арутюнян, ну, правда, Фетисов называет его арутюнянцем и сравнивает с торговцем семечками, что, в общем-то, по-моему, небольшой перехлёст, по-моему, потому что, по моим данным, Арутюнян член парламента, то ли верхний, то ли нижний палаты, я уже этого не знаю, но, по крайней мере, точно не торговец семечками. Если торговец, то чем-то более крупным и, в общем-то, значительным. Но суть не в этом. Суть в том, что я согласен с Фетисовым, что Арутюнян по уровню понимания хоккея и как игры, и как бизнеса, имеется в виду НХЛ, структура, как клубы взаимодействуют с профсоюзом и так далее, конечно, рядом не стоял с Фетисовым. Соответственно, у Фетисова сквозит обида и непонимание, почему его идеи, его планы, его как бы предложения не доходят. Потому что двойной блок, с одной стороны, довольно мощная фигура Третьяка, который сам по себе величина значимая и не только в хоккейном, но и в политическом смысле. А с другой стороны, эти президенты клубов, которые, так сказать, не прислушиваются к его рекомендациям. А рекомендации мы говорили с вами, Дмитрий, примерно 2 года назад, о его идее, которую, кстати сказать, он на паях Чернышенко. А Чернышенко, мы упомянули, что это человек, который сотрудничает с агентством «Спортима», по-моему, которое было назначено уже ведущим по собиранию этой Европейской Азиатской Хоккейной Лиги. Эта идея известная. В то же время он говорит, что я больше предлагать ничего не буду. У меня есть идея, у меня есть просчитанная программа. Он ссылается на Чернышенко и на агентство спортивное, которое все это просчитало. Он говорит, что у меня есть как бы схема взаимоотношения клуб, лига, профсоюз, отдельный хоккеист и так далее. Все должно быть прописано. И плюс еще у него очень здравая идея. Отдельные молодежные юниорские лиги. Резюмируя разговор о хоккее и о том, что думает Фетисов, основное первое, это самое главное. Он говорит, что мы находимся в глубокой яме. Вот слова Фетисова. если перевести, так сказать, на более политкорректный язык, то есть российский хоккей находится в глубочайшем кризисе. И суперсерия, с которой мы начали наш разговор, это просто зеркально показало. То есть мы посмотрели в зеркало, увидели самих себя. Имеется в виду, мы – это российский хоккей в данном случае.
Прогнозируя возможное развитие событий, Роберт, если, предположим, действительно настолько дельное и конструктивное предложение Вячеслава Фетисова, но Владислав Третьяк все же не пойдет на компромисс, не пойдет на как-то понимание этого вопроса со всех точек зрения, но ведь он же пользуется высшей протекцией в стране.
Вы очень к месту все это сказали, я вам отвечу не сам, а с помощью интервью, с помощью подзаголовка. Вот один из подзаголовков. Президент про ЕАХЛ, то есть Европейско-Азиатскую Хоккейную Лигу, о которой мы только что говорили, сказал «супер». То есть, вроде как он говорит, что я ничего не хочу, мне надоели эти олигархи, которые дают деньги на хоккей и дальше не интересуются, лишь бы команда играла, как там игроки и прочее, молодая смена, их не интересует. И в то же время он говорит, что он близок к президенту, президент выслушивает его позиции по конкретным, естественно, вопросам, если он выходит за рамки спорта или хоккея, не думаю, что президент будет выслушивать его советы и рекомендации. Но по хоккею думаю, что, безусловно, Путин прислушивается к мнению такого человека, как Фетисов. И, в общем-то, он как бы дубину или там бейсбольную биту, это уж каждый пусть понимает, как хочет, или там финский ножик, но он его показал чуть-чуть из-за рукава и говорит, что, в принципе, он хоть и разочарован, и хоть и он не хочет больше об этом говорить, он даже прямо говорит, пусть ко мне придут, и тогда я буду им помогать. Естественно, он как опытный волк, я бы сказал, не просто спортсмен, он волк, потому что он выиграл все, что можно, везде, где только можно. Это человек с невероятным инстинктом победителя. Он не может просто так уйти и не уйдет просто так, пока своего не добьется. Вот эта вот суперсерия, если уж говорить совсем не политкорректно, цинично, сыграла в пользу Фетисова и налила воду на его мельницу. Капля камень долбит, что называется. Еще, не дай бог, 1-2 таких вот громких провала, таких громких пощечины. Я думаю, что он этого туза из-за рукава вытащит, президент сказал «супер», и заставит такие Третьяка, и уже я не говорю там про это, Арутюняна, который считается злым гением при Третьяке там, и так далее, да? Продавит и заставит это сделать. Потому что не верю я в то, что Фетисов может уползти, так сказать, побежденным и не вернуться на поле боя. Это не тот человек.
Но в данном случае, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Воскричану, нас мало интересуют аппаратные игры, нас мало интересует, кто в конечном счете одержит верх, Фетисов или Третьяк. Но самое главное, чтобы российский хоккей в конечном счете наконец-то обрел живительную силу и добился какого-то перелома в своем состоянии.
В своем очередном телеобозрении Аркадий Ратнер не первый уже раз пытается помочь болельщикам разобраться в обилии трансляций. Тем более, что их расписание без конца меняется, а те, кто отвечает за эти изменения на телеканалах, даже не пытаются известить зрителей об этом.
Если карандаш и листок бумаги от вас неподалеку, положите их еще ближе. Быть может, моя информация поможет вам разобраться, что на будущей неделе достойно внимания, а что можно пропустить. Программа передач перенасыщена спортивными трансляциями, к тому же в ней много неопределенностей. С некоторыми мы постараемся разобраться. К сожалению, в последнее время несоответствие объявленного в газетах и появляющегося на экране случается все чаще, и включить нужную передачу доверчивому зрителю не всегда удается. Вот свежий пример. В четверг на женском чемпионате Европы по волейболу проходил матч «Россия-Италия». На четвертой странице советского спорта его предлагали посмотреть на канале «Спорт» в 22.00. И в том же номере, в ежедневном расписании всех спортивных передач, начало этой трансляции было объявлено уже в 16.55. Многие, как я знаю, ждали 10 часов вечера, а трансляция состоялась все же в 16.55. На НТВ Плюс вообще-то существует телегид, где можно ознакомиться с программами всех каналов. Но если на прочих каналах изменения не вносятся никогда, непонятно, что мешает сделать это в расписании собственных каналов, в первую очередь спортивных. Не могу забыть, как во время уимблдонского турнира телегид в графе «Онлайн» все время сообщал зрителям «Сегодня передач нет». Дождь в английской столице путал карты, матчи переносились, но случалось, что целый день игрокам ничего не мешало. А все равно надпись телегида по-прежнему гласила, что на онлайн передачи нет. Стоило же включить кнопку этого канала, и там показывали матч один за другим. Воинствующую небрежность, царящую на телегиде, можно сравнить только с бегущей строкой на том же онлайн. грамматические, синтаксические ошибки информации вчерашнего, позавчерашнего дня – это своеобразная марка канала. Что меня всегда удивляет, ну не следят за строкой руководителя спортивной редакции, но ведь есть и более высокое начальство, управляющее всеми каналами НТВ+. Допускаю, что в спортивной информации оно не разбирается, но правилам правописания наверняка обучено. Почему же не передать свои знания тем, кто самоотверженно трудится над созданием бегущей строки? А теперь о том, что рекомендую вам посмотреть. Начнем с футбола. Все игры второго тура Лиги чемпионов напрямую или в записи вы увидите. Во вторник на канале «Спорт» две игры. ЦСКА «Фенербахче» в 20:30 и «Манчестер Юнайтед Рома» в 22:45. На НТВ+ в этот день наиболее интересен матч «Штутгарт-Барселона». В среду «Лацио Реал» на канале «Спорт», а «Селтик Милан», я думаю, привлечет наибольшее внимание зрителей канала НТВ+. В четверг «Кубок УЕФА», выступление «Локомотива» и «Спартака» на канале «Спорт», а трансляции «Стандарт Зенит» ведет переговоры НТВ+. Чем они завершатся, будет объявлено дополнительно. Очередной тур российского первенства, как всегда, в субботу и в воскресенье. Главные встречи «Локомотив-Зенит» на Первом канале, остальные на каналах «Спорт» и «Наш футбол». Завершается чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд. В программах безымянные объявления. Чемпионат Европы, четвертьфинал. Вас же особенно должны заинтересовать передачи на НТВ+, с участием российской сборной. В понедельник она встречается с белорусской командой, в среду с испанской. Обе трансляции в 20:25. Всю неделю на НТВ+, чемпионат мира по фехтованию, проходящий в Санкт-Петербурге. Из многочисленных хоккейных трансляций выделю игру «Динамо» и питерского «СКА», который во главе с канадским тренером Барри Смитом развил такую прыть, что болельщики в Петербурге почти уверены, что к футбольным золотым медалям, которые так близки, добавятся и хоккейные. Начался регулярный чемпионат НХЛ, и НТВ+, покажет в субботу матч «Атланта-Вашингтон» с Ковальчуком и Овечкиным и встречу «Эдмонтон-Филадельфия» в воскресенье. Перечень этот можно продолжать и продолжать, но из-за нехватки времени не могу довести его до конца. Вы разберетесь в программах самостоятельно. Не пропустите Кубок мира по регби, вступивший в решающую фазу, и, конечно, игры футбольных чемпионатов европейских стран. В Англии, в частности, вы увидите и Манчестер Юнайтед, и Челси, и Арсенал, и Ливерпуль.
К сожалению, помощь нашего телеобозревателя Аркадия Ратнера зрителям не всегда оказывается своевременной. Но как можно предусмотреть, что еще изменится в расписании, коль скоро составляется оно не слишком умело? Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Фехтование. В Санкт-Петербурге во второй день чемпионата мира был разыгран комплект наград в мужской рапире. В финальном бою немец Петер Йоппих выиграл у итальянца Андреа Бальдини. Третье место заняли еще один немецкий спортсмен Бенджамин Кляйбринг и китаец Лэй Шен. А открыли соревнования в субботу женщины-саблистки. Победила здесь россиянка Елена Нечаева. Второе место заняла Тань Сюэ из Китая. Бронзовые медали достались польке Богне Юзвяк и итальянке Джой Мардзоке. Шахматы. В Мехико завершился турнир за звание чемпиона мира. Победу в нем одержал Виши Ананд из Индии, в заключительном туре сыгравший в ничью с венгром Петером Лека. На очко от Ананда отстали 14-й чемпион мира, россиянин Владимир Крамник, выигравший у Левона Ароняна из Армении, и представляющий Израиль Борис Гельфанд, сыгравший в ничью с россиянином Александром Морозевичем. Еще одна партия последнего тура, в которой встретились два российских гроссмейстера, завершилась победой Петра Свидлера над Александром Грищуком. Итоговое положение таково: Ананд 9 очков, Крамник, Гельфанд по 8, Лека 7, Свидлер 6,5, Морозевич и Аронян по 6, Грищук 5,5. В следующем году, в соответствии с классической системой розыгрыша шахматной короны, Крамник проведет с Анандом матч-реванш в попытке вернуть себе чемпионский титул. Кёрлинг. Сборная Уэльса выиграла чемпионат Европы среди смешанных команд, который завершился в столице Испании. В финале валлийцы оказались сильнее команды Дании 6-5. Бронзовые медали завоевали немцы, выигравшие в матче за третье место, у австрийцев 5-3. Сборная России, бронзовый призер прошлогоднего первенства, на сей раз дошла до четвертьфинала, где уступила команде Австрии 7-8. Формула-1. 15-й этап чемпионата мира Гран-при Японии выиграл лидер первенства пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон. Второе место занял Хейки Ковалайнен, впервые в сезоне заработавший подиум для «Рено». Третьим финишировал Кими Райконен на «Феррари». Призовые очки также получили Дэвид Култхарт на «Ред Булл» 4-е место, Джанкарло Физикелло на «Рено» 5-е, Филиппе Масса на «Феррари» 6-е, Роберт Кубица на «БМВ» 7-е и Адриан Сутиль на «Спайкере» 8-е. Перед двумя заключительными этапами Хэмилтон в общем зачете опережает своего напарника по «Макларену» Фернандо Алонсо, не закончившего гонку на автодроме Фудзи, уже на 12 очков, 107 против 95. Райконен по-прежнему третий, 90 очков. В Кубке конструкторов, который досрочно выиграла «Феррари», у победителя теперь 170 очков, на втором месте идет «БМВ» 92, на третьем «Рено» 51. Велоспорт. Чемпионат мира по шоссейным велогонкам в Штутгарте завершился мужской групповой гонкой на 267 километров. За 5 километров до конца дистанции группа из 5 гонщиков ушла в отрыв, и ее участники разыграли медали между собой в спринтерском финише. Первым стал итальянец Паоло Беттини, вторым – россиянин Александр Колобнев, третьим – немец Штефан Шумахер. Таким образом, в обоих мужских видах программы действующим чемпионам мира удалось сохранить титул, поскольку ранее вторую подряд победу в гонке с раздельного старта одержал швейцарец Фабиан Канчеллара.
Вы слушали 643-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».